Свежее утро на радио «Спутник».
Мы продолжаем прямой эфир. Олег Обухов и Алексей Тимофеев, обозреватели радио «Спутник» в студии. Олег, привет.
Привет, Алексей.
К сообщениям. Информационный дайджест в эфире. Начнем с сообщений о проводимой военной спецоперации. Значит, из последнего, как мы только что слышали из новостей, Украина готова к переговорам с Россией о нейтральном статусе, должна получить гарантии безопасности. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на советника главы Офиса Президента. Еще, понятно, пока ссылки, так сказать, лично никто это публично не говорил. Еще одна история. Это в районе острова Змеиный сложили оружие 82 украинских военных. Об этом говорят в российском Минобороны. И к Луганску и Донецку. Населенные пункты ДНР, Васильевка, Широкая Балка и Саханка обстреляли украинские силовики, причем используя тяжелое вооружение. Произошло это сегодня утром в 8:30. Были выпущены мины калибром 82 и 120 миллиметров. Было произведено 150 выстрелов из БМП. Об этом сообщает представительство республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Да, и что мы еще наблюдаем? Вооруженные силы Украины не прекращают обстреливать населенные пункты Донбасса. Силы Украины за сутки почти 140 раз обстреляли Донецкую Народную Республику. В общей сложности выпущено более 1700 боеприпасов, 2 мирных жителя погибли, 12 ранены, в том числе в Киевском районе Донецка. Запрещенное вооружение украинские войска применили также в селе Куликово, под огнем снова Горловка и Зайцево были. В Луганской Народной Республике обстреляли 10 населенных пунктов. И вторые сутки идет специальная военная операция по защите ЛНР-ДНР. Как уточняют в российском Минобороны, все задачи, которые были поставлены накануне, успешно были выполнены. Из строя были выведены 83 наземных объекта военной инфраструктуры, в том числе противовоздушной обороны, склады с оружием, аэродромы военные. Сбиты были 2 украинских боевых самолета Су-27. 2 Су-24, и вот в ДНР сообщили о прямом попадании снаряда в здание школы в Горловке. Глава администрации сообщил об этом. Он уточнил, что это здание школы номер 50 по адресу Соколовского, 15. Прямое попадание снаряда, написал он в Твиттере, и
сообщил о гибели двух
учителей.
Ну что, Зеленский сообщает и заявляет, что просит помощи у Бухарестской девятки. Вот тоже, непонятно, как между собой связано. Да, мы слышали только что, что СМИ сообщают со ссылкой на советника Офиса Президента, на советника Зеленского. Говорят, что якобы готовы к переговорам с вот этой стороны. И сам Зеленский говорит, что просит помощи у Бухарестской девятки. Объединение 9 стран Центральной и Восточной Европы,
чтобы помогли, простите. В том числе и в военном плане.
Да. А мы защищаем свою свободу и землю, но нуждаемся в действенной международной помощи. Обсудил это с президентом Польши, говорит Зеленский в своем твиттере. В общем, непонятно, как бы, какую помощь требует, что члены объединения вот этой группы, да, могут
надо
предоставить.
Надо уточнить, что, кто входит, да, в эту Бухарестскую девятку. Это Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия. И все они входят в альянс НАТО. И каким образом они смогут помочь Украине, учитывая то, что и НАТО, и Соединенные Штаты не раз заявляли, что силы НАТО Украине помогать не будут.
Но сегодня еще будет заседание, экстренное заседание альянса в 5 часов по Москве. Может быть, там тоже будут какие-то новости, какие-то дополнения. В общем, мы продолжаем следить. Да, и через час, чуть меньше, чем через час, в 12 12 часов на радио «Спутник» будет эфир, в котором будем выяснять, в общем, готовность Украины к переговорам, готовность России к переговорам. В общем, оставайтесь с нами. Но мы, так сказать, не прощаемся. Мы к другим новостям. Поехали. В России отмечен рост цен на электронику. Бизнес реагирует на увеличение курса доллара и евро по отношению к рублю. И, ну, понятно, что спокойствие не добавляет предпринимателям нестабильность геополитическая, связанная с событиями на Украине. Но вот я сейчас смотрю, курс доллара скачет, опускался ниже 83,5. Но это все равно, конечно, отыграл по сравнению с вчерашними запредельными цифрами.
100 с лишним.
Числами, да. Сейчас 83,65 рубль к доллару.
Но в любом случае мы видим, как реагирует курс доллара на то, что Центральный банк России вышел на торги, да, и он всячески старается поддерживать курс рубля по отношению к евро и доллару. На этом фоне ряд поставщиков электроники европейских и других зарубежных объявили об ограничении партии в Россию и о пересмотре цен. И по прогнозам экономистов, стоимость электронного оборудования подскочит где-то на 10-30%.
Уже вчера же были эти истории, публиковали информацию большие магазины, продавцы электроники, так сказать, уже вчера меняли ценники на айфоны, в первую очередь, на смартфоны.
И не только на айфоны, здесь можно упомянуть и Xiaomi. Я думаю, все прекрасно знают эту марку, они тоже могут подорожать. Ну и, собственно говоря, тут можно перечень представить достаточно большой. Вот в M-Video Эльдорадо зафиксировали рост спроса на фоне традиционных для россиян праздников 23 февраля, 8 марта. Тоже был повышенный спрос. Естественно, на фоне происходящего в геополитике тоже предприниматели этим могли воспользоваться и тоже повысить цены. Но как там говорят иногда, что а что мы можем сделать? Мы должны каким-то образом остудить спрос покупателей, и в том числе вот как один из выходов, они начинают потихонечку эти ценники поднимать. Член Совета гильдии маркетологов Николай Григорьев так высказался по этому поводу.
Там очень серьезная валютная составляющая импортная. Поэтому, вообще говоря, не закладывают сейчас все риски, связанные в том числе с возможными санкциями, то есть дефицитами определенными. Они хотят заработать. Я тут не берусь морали им читать, что называется. То есть с точки зрения бизнеса, а не с точки зрения, конечно, наших интересов как покупателя, да, я их вполне понимаю. То, что будет точно. Правительство будет регулировать цены на социально важные ключевые продукты. Ну и товары. Вот все остальное, если мы не увидим в ближайшее время какого-то смягчения каких-то договоренностей и облегчения каких-то санкций, то безусловно.
Но все понятно. Мы уже сегодня вспоминали и 2014 год, когда все ринулись покупать технику. Да? Ну, то есть, если есть какие-то там сбережения, не, ну, как небольшие, но там до 50 тысяч рублей, люди боятся потерять, да, или там, что эти 50 тысяч рублей условно обесценятся. Поэтому бегут покупать телевизор, который, очевидно, через какое-то время будет стоить дороже. Ну, вот так, если совсем уж упрощаю.
Ну, да. Но, с другой стороны, в любом случае, тот телевизор, который ты сегодня купишь, вряд ли он будет уже стоить хорошие деньги, потому что это уже будет считаться как БУ. Вот. Поэтому тут тоже надо очень аккуратно
придерживаться. Это верно. Нет,
Понимаю, если ты купил там за, грубо говоря, 50 тысяч, а через месяц он стал стоить 100 тысяч, тогда ты, конечно, выиграешь. А если ты купишь за 50, а он будет стоить 60, то вряд ли ты за те же 50 продашь.
Это верно. Но просто здесь пример с телевизором может быть не самый удачный в этой схеме. Да, потому что ты же не будешь его продавать. Ты же его покупаешь не для того, чтобы продавать, а для того, чтобы пользоваться.
Некоторые не только для того, чтобы пользоваться.
Это тоже верно,
в надежде даже подзаработать.
То есть в качестве какого-то там, да, средства, так сказать, инвестиций, да, или заработка, это, конечно...
Сомнительно,
да. А если необходимость какая-то насущная...
Вот говорят, золото немножечко в цене немножко упало на фоне всего происходящего. Вот, может быть, подумать о том, чтобы хотя бы золотые счета в банке приобрести?
Ну, может быть.
Это я так уже, да. Конечно, не то, что я советую.
Хорошо, поехали дальше. Российские и белорусские телеканалы запретили в Эстонии. Таллин прекратил трансляцию. Об этом оповестил граждан Прибалтийской республики Национальный департамент защиты прав потребителей и технического надзора.
Ну, собственно говоря, тоже ничего нового, да, как уже это было не раз. Как только обостряются взаимоотношения между Западом и Россией, тут же страны, члены Евросоюза, как минимум, начинают говорить о том, что мы прекращаем трансляцию, что мы закрываем тот или другой канал, и не обязательно телевизионный, это может быть и радио, это могут быть и какие-то интернет-ресурсы. И отмечается, что решение принято в связи с такими телеканалами, как РТР Планета, НТВ Мир, НТВ Мир Балтик, Беларусь 24, Белоруссии тоже досталось, Россия 24 и ТВ-центр.
International, да, твой центр.
International, да, спасибо за дополнение. В общем, вполне ожидаемый мир, говорит политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов.
Соцсети дают как раз огромную базу для анализа и, соответственно, влияют на обычного зрителя или слушателя. Это закономерная история, как бы апеллировать к свободе слова и так далее, это бессмысленно. Даже я бы сказал, что в чем-то есть полезность этого, потому что тот, кто хочет на самом деле получить информацию, он ее получит через сеть интернет. Потому что запретить доступ к каким-то ресурсам радио или телеканалов, или информагентств, или каких-то изданий просто невозможно. Это все обходится с помощью достаточно дешевых технологических программ. Так что я бы не обращал на это внимания абсолютно.
Ну, тут, конечно, масса вопросов возникает, да, что такое запрещенная информация. Если она там прямо противоречит Уголовному кодексу, да, ну, так сказать, есть суды для того, чтобы признать информацию там запрещенной или неправомерной и так далее. Ну, вот что такое запрещенная информация? Другая точка зрения – это запрещенная информация.
Ну, в данном случае прибалтийскими странами воспринимается это именно так. И не только прибалтийскими. Вот накануне Польша тоже запретила вещание ряда российских каналов. Те же RT, Россия-24. Угу. Вот. Но было сказано, что это происходит все на фоне ситуации, которая складывается на Украине. И вот мы буквально за эфиром, допустим, рассуждали, как можно найти тот или другой канал, неважно, там российский, американский, бразильский, японский, если вдруг тебе захочется что-то посмотреть. Ну, если человек более-менее продвинутый, естественно, он найдет способы. Как минимум, можно зайти в интернет-пространство той или другой страны, набрав не там... Не...
Да, заходишь в YouTube, да. Досмотришь.
Тот же YouTube.
Нет, заблокировали YouTube, есть Telegram, есть Facebook.
У тебя более простой вариант ты предлагаешь. Да, кстати, я что-то об этом не подумал. А я же предлагал перебивать последние там буквы, которыми обозначаются там Россия, Эстония, там Соединенные Штаты Америки. Можно совершенно спокойно найти что-нибудь интересное для тебя.
Ну, интерес, да, то, что ты ищешь, да, совершенно верно.
Просто здесь возникает еще такой вопрос на том же YouTube, не заблокируют ли, да?
Но в наш век мне сложно представить, что все каналы там информации могут быть, точнее, закрыты. Но ты обязательно найдешь. А мало того, если у тебя нет простого доступа, например, на пульте нажать определенную кнопку, да, то инстинкт охотника за информацией, да?
Кто хочет, тот всегда найдет.
Да, он наоборот тебя как бы подстегнет, и ты в большей степени погрузишься и в поиски, и во вовлечение в эту информацию. Но мне так кажется. А к другим событиям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Около 150 тысяч туристов находятся в регионах России, где до 2 марта закрыто авиасообщение. Об этом сообщает Ростуризм. Кроме того, формируется перечень путешественников, которые в связи с этим не могут вылететь в Россию из-за рубежа. Большая часть туристов находится в Крыму и в Краснодарском крае.
Да, серьезная, конечно, ситуация складывается. Уточняется в ведомстве, что сейчас совместно с Минтрансом формируется перечень туристов, которые не могут вылететь в Россию из-за рубежа. Возможно, будут организованы какие-то специальные рейсы, которыми можно будет вывести российских туристов из других стран. Но вот здесь такое вот уточнение есть, что таким туристам необходимо держать связь с туроператорами постоянно и представителями авиакомпании. То есть это говорит о том, что не стоит сидеть и ждать, когда тебе позвонят. То есть в любом случае тебе нужно позаботиться, да, о том, чтобы тебе вспомнили. В общем, не расслабляться придется, действительно созваниваться. Что в Москве? Порядка 160 рейсов были задержаны или отменены уже даже сегодня в пятницу утром в трех аэропортах. Это Внуково, Домодедово, Шереметьево. Это можно было наблюдать на сервисах онлайн, когда, например, запрашиваешь, да, во сколько вылет или не вылет того или другого рейса. На 7.20 Москвы во Внуково было 13 рейсов задержано, 58 отменено, в Домодедово. Подобная ситуация и в Шереметьево такая же. Накануне Росавиация сообщала, что приостановлена работа аэропортов Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя. Много, конечно, скопилось авиапассажиров. Ну, к слову, про аэропорт города Сочи можно что сказать? Он начал работать еще вчера. Накануне в 15 часов уже более-менее начали каким-то образом принимать меры, чтобы не скапливалось большое число пассажиров. Были приняты, ну, как бы, определенные меры, о которых сейчас расскажет член Президиума Альянса туристических агентств Александр Мкрчан.
При Минтрансе организовал оперштаб. Были поставлены дополнительные поезда и дополнительные вагоны к некоторым поездам. Ростуризм и агентство России сейчас рекомендуют вот на эти там 5-6 дней воздержаться от поездок в регион Красноярского края. Люди, которые должны были прилететь в Ростов или в Краснодар, их привезли в Минвод и будут привозить вот завтра, послезавтра. И с Минводами уже автобусами повезут в Краснодар, это где-то 350 километров, и в Ростов, это где-то 500 километров. И уже авиакомпании заявили, что будет 100% возврат денег даже за невозвратные тарифы. Это хорошая новость. Это вот тем людям, которые должны были улететь в эти 12 аэропортов, начиная вот со вчерашнего дня и заканчивая 2 марта.
Только 7 тысяч туристов смогли покинуть южные курорты в первый день военной операции на Украине. Сейчас вывести кого-либо признаются местные владельцы курортов очень сложно, потому что даже если говорить о том, что какие-то дополнительные вагоны представляются к составам, все равно билеты были раскуплены прямо вот моментально, в считанные минуты, и из-за отмены рейсов не могут вернуться домой жители Краснодарского края, даже те, которые не куда-то уезжали, а просто, ну, скажем так, были неподалеку от своих домов, потому что сложности в транспортном сообщении, конечно, возникают у всех.
Да, ну, будем надеяться, что все ведомства, так сказать, разберутся. В самое ближайшее время все вернутся домой и без финансовой потери. Просто люди откуда-то не могут вылететь, дополнительные траты, еще там могут быть с детьми, так сказать, все это нервы, понятно,
да, потраченное нюансов, время. Да. Меня порадовало то, что будут возвращать билеты всем, без исключения, если говорить про авиарейсы, кто не смог воспользоваться.
Новосибирская область готова принять более 1000 беженцев из Донецкой и Луганской республик. Для них подготовлено 8 мест временного размещения. Это санатории, детские лагеря и гостиницы, сообщает вице-губернатор области Сергей Нелюбов.
Да, также говорится о том, что в первую очередь подготовлены условия для обучения школьников. Дети дошкольного возраста будут обеспечены местами в детских садах. По всей видимости, речь идет о том, что те группы, которые сейчас уже есть в детских садиках, их, скорее всего, будут уплотнять. То есть здесь возрастает нагрузка на воспитателей детских садов. Возможно, там по каким-то сменам будут разделять. В общем, есть тут тоже нюансы. Также обеспечивает медицинским обслуживанием тех людей, которые прибывают. Минтруда и соцразвития региона организовала телефон горячей линии для вынужденных переселенцев. В общем, если возникают какие-то сложности, вопросы, то можно будет позвонить и уточнить, что, например, нужно делать в той или другой ситуации. Сегодня многие регионы рапортуют о том, что готовы к встрече соотечественников для того, чтобы им можно было где-то какое-то время либо перебиться. Очень часто говорят о том, что некоторые приезжают и частным порядком, то есть неорганизованно на своих автомобилях или еще каким-то образом, и не факт, что они обращаются в непосредственные места, где организованно всех принимают. Кто-то к родственникам уезжает, кто-то к знакомым. Профессор Государственного университета управления, член общественного совета при МВД России Владимир Волох рассказал, как готовятся россияне к встрече беженцев.
Продуманная система распределяется эти граждане по различным субъектам Российской Федерации. В основном это регионы, которые до Урала расположены. Пусть это временные помещения, то они подготовлены, продуманы вопросы, связанные с дальнейшим жизнеобеспечением, то есть предоставление питания, это медицинского обслуживания, психологической помощи, ну и так далее. То есть система отлажена, есть в этом отношении опыт, и могу твердо ответственно сказать, что, конечно, система оказания помощи вынужденным переселенцам из Украинской республики организована четко созданием дела.
Ну, мы уже рассказывали, да, что и Подмосковье принимает беженцев.
Уж не говоря о приграничных, да. России, Ростов, Белгород, да.
И Самарская область тоже приняла в этом участие. Вот они сегодня сообщили о том, что первых беженцев приняли с территории Донбасса. К их размещению все готово, рапортует губернатор Дмитрий Азаров. Он также отметил, что жители региона Самарской области всегда готовы протянуть руку помощи.
А успеем еще одну новость обсудить. Приходит сообщение, что глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров примет главу МИД ЛНР и первого замглавы МИД ДНР. Переговоры пройдут в Москве сегодня, в пятницу. Напомню, что с 22 февраля Россия установила дипломатические отношения с самопровозглашенными республиками. И вот это будут первые официальные переговоры, то есть на таком как бы официальном уровне, да. И так далее.
И вот уточняется, что на встрече Лаврова с представителями ЛНР и ДНР планируется придать импульс, цитата, созданию договорно-правовой базы по всем направлениям сотрудничества. Лавров обсудит с главами МИД ЛНР и ДНР вопрос взаимного открытия посольств. И еще говорится о том, что обсудит, короче, ход специальной военной операции.
Да, вот это важно. Да, видимо, будет тоже здесь какая-то координация. видимо, будет координация действий и так далее. Ну, мы слышали и начинали сегодня с того, да, что вооруженные силы Украины в тяжелой технике обстреливают республики. Очевидно, наверное, что республики нуждаются в поддержке, в помощи, в том числе военной. Поэтому я думаю, что не только встреча по линии вот, внешнеполитических, да, но и по линии военных ведомств тоже могут быть проведены какие-то встречи, дополнительные консультации.
Также была информация Министерства обороны России о том, что, как правило, если говорить об украинских военных, они чаще всего переходят на сторону, на сторону России, да, а если и говорится, сообщается об обстрелах, то это, скорее всего, уже нацбатальоны какие-то своеобразные.
Ну вот сегодня были тоже сообщения из Донецка, что именно вот эти вот нацбатальоны ведут ожесточенное сопротивление, собственно, да, и в большей степени, ну, так ведут себя агрессивно, если уж говорить. Так что, ну, тут тоже никаких сомнений в этом не было, да, никто не сомневался. Но вот приходят тоже новости, что более 150 украинских силовиков сложили оружие и сдались. Спасибо, говорим Олегу Обухову. Олег Обухов, Алексей Тимофеев работали в студии «Радио Спутник». Сейчас выпуск новостей, после чего продолжим прямой эфир.